Неделя в России. Александр Валиев.
Россиянин Максим Лапунов, который в прошлом году открыто заявил о пытках, которым подвергся в Чечне, намерен дойти до ЕСПЧ, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по данным фактам. Российские следственные органы и суды отказывают ему в этом. В конце ноября Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ессентукского городского суда, признавшего законным отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту незаконного задержания и пыток Максима Лапунова. О том, что в марте прошлого года его задержали в Грозном и почти две недели он провел в заключении, запертом в каком-то подвале, впервые публично Максим рассказал в интервью «Новой газете» в октябре 2017-го. Пыткам и аресту он подвергся по причине своей гомосексуальной ориентации. Сейчас Максим проживает за границей. Из России ему пришлось уехать по соображениям безопасности. О некоторых подробностях этой ситуации он рассказал в интервью РФИ. Максим, после вашего интервью «Новой газете» многие вам просто не поверили. Дескать, зачем гей отправился в Чечню, да еще и пытался найти там отношения. История выглядит крайне неправдоподобно. Вы согласны?
Поехал я в Чечню не заводить отношения, не... Я поехал туда работать. То есть изначально меня пригласили вести ярмарку меда. Был ведущий этой ярмарки, зазывал людей за медом. Дальше там у нас как бы пошла продажа очень хорошо. И мы решили остаться не на месяц, а решили остаться на 4 месяца. В итоге мы проработали там практически полгода, после чего ярмарка свернулась и как бы закончила свою работу. Но так как там зимы практически нет, там очень хорошо и мне очень сильно понравилось. К тому же у меня уже к этому времени сформировался какой-то... Ну, какая-то клиентская база, да, по мероприятиям, и я решил из-за этого остаться. Дальше было больше, кроме ведения свадеб, там, мероприятий. У меня пошли еще заказы на воздушные шары и на какое-то оформление и так далее. Поэтому я решил, что там для меня там работы было действительно много. То есть конкуренции не так много, как в больших городах, где я уже тоже достаточно долго работал. Поэтому я решил там остаться, сделать свой бизнес, шоу-бизнес, и открыть свое агентство и работать там уже сам на себя. И отношений у меня там ни с кем не было и не планировалось. Была вот действительно случайная связь, которая у меня потом боком и вышла. Когда я туда поехал, я даже не знал, что еду в Чечню. Ну, наверное, последние 5 лет, сколько я работаю с ярмаркой меда, как-то уже сложились такие отношения доверительные у нас с организатором этой ярмарки, что уже как бы было без разницы, в какой город едем. У нас обычно был какой-то тур по нескольким городам. Когда я уже увидел название «Грозный», вот тогда я только как бы и впал в такой в шок. И организатор ярмарки такой: ну, какая разница, куда ехать? Когда приехали туда, я ожидал увидеть какие-то развалины, руины, послевоенный вот этот период, который там должен был остаться. Но нет, я увидел довольно прекрасный город, отзывчивых людей, поэтому у меня и не было даже мысли, что там может быть какая-то опасность. Но я понимаю многих людей, потому что как бы русский парень в Чечне, что ему там делать? У всех еще сохранилось, наверное, вот то мнение, когда там была война, и там все плохо. То есть там до сих пор люди убивают, режут, как свиней, да? Естественно, у меня было большое негодование. То есть людям не объяснишь, каждому в комментариях не будешь писать, потому что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, как-то вот все равно не пробьешь эту стену недоверия у людей.
Какие эмоции у вас вызывают такие комментарии?
Это вызывает, наверное, больше злость. Прям вот действительно вызывает злость, какое-то вот прям отвращение, такую жесткую озлобленность, потому что, ну, говорю опять, что людям не докажешь, не объяснишь. Это, ну, как-то действительно не похоже на правду, но, тем не менее, это имело место быть, и это было. А каждому объяснять и доказывать как-то моих сил не хватит. Как-то я немножко, наверное, неправильно сделал то, что я начал читать комментарии, а комментарии буквально после интервью в ближайшие 3 часа были уже просто там очень много их было. И все они были, конечно, негативные. Когда я уже уезжал, да, с Москвы после интервью, я всю дорогу перечитывал комментарии, я думал, все, мне хотелось выйти из машины просто и застрелиться. Прям, ну вот реально такие были мысли. Потому что основная часть комментариев были как раз очень негативные, что меня надо таких, как я, то есть резать, стрелять и так далее. То есть таким, как я, места нет в России просто. Вот прям. Не то, что в России, вообще в мире нам нельзя существовать. То есть геям нет места. И это было очень обидно. То есть обидно то, что люди не верят, что это действительно было в моей жизни, да. Что меня пытали, задерживали, то есть основная часть комментариев была, что я там купили меня, да, и денег мне заплатили, но это не так. Не знаешь, как объяснить людям, и как бы уже вроде говоришь ты и правду, а все равно никто не верит. Были там буквально 2 комментария, наверное, из всей этой сотни комментариев, которые с поддержкой были, как капля, наверное, в море, чуть-чуть сгладили, конечно, вот состояние, но было очень-очень обидно.
Много личных сообщений после того интервью вы получили, и что было в них?
На тот момент я удалил все соцсети, я не заходил очень долгое время на свои страницы, поэтому как-то в личку я перечитал уже только спустя почти год. Но тоже основная часть комментариев, которые ко мне в личку приходили, это писали мои друзья, но они писали все с поддержкой. Вдохновительно, поддерживая, что мы с тобой. А все остальные комментарии – это в основном YouTube, какие-то порталы новостные, и ну, там не очень лестные комментарии. Это люди пытаются, наоборот, еще больше осудить, чем помочь или поддержать.
Какова была реакция чиновников и силовиков, тех, кто должен был отреагировать на ваш рассказ в силу своих обязанностей?
Не знаю, как отреагировали чиновники и силовики, но уверен, что тоже не очень одобрительно. Учитывая, как прошли суды, как это все было сложно, и не принимали во внимание ни одно доказательство, и как-то сразу изначально все это было то ли подстроено как-то вот не в мою сторону, то ли как-то само так сложилось, я не пойму. Но, скорее всего, это было выстроено намеренно для того, чтобы я не смог предоставить никаких документов, и чтобы вот следственная проверка вот эта, чтобы она не была проведена, в принципе. И до судов, и до как-то уголовного дела, чтобы это не дошло.
Ваши родственники сильно пострадали от всей этой истории?
Я постоянно менял телефоны, я исключил все соцсети, чтобы меня невозможно было найти. Но вот моих родственников как-то, да, немножко помучили. Ну, даже не немножко. Постоянно приезжали к родне, которая осталась в России, постоянными требованиями выдать, где я, в какой стране, что я делаю, как меня найти, какие-то телефоны, какую-то связь со мной наладить. Но до начала проверки, то есть пока я со мной было еще была возможность связаться, конечно, меня, да, немножко помучили тем, что из Чечни силовики какие-то вот с уголовного розыска постоянно писали какие-то вот правоохранители с местной, то есть пермские, да, с требованиями как раз написать заявление о том, что со мной не было противоправных действий, чтобы это дело было закрыто. И вся связь проходила через мою сестру и маму. Они как-то постоянно им звонили с требованиями, то есть либо передать мне трубку, что я постоянно отклонял, да, просил, что меня нет дома, или я куда-то ушел, и мне передадут информацию. Но это было очень настойчиво и очень так негативно, я бы сказал, потому что не было такого, чтобы они, например, сказали, давай мы сейчас тебе предоставим помощь, защиту, мы тебе поможем, ты там, парень, держись, да, такого не было, нет. Было наоборот только, почему ты не приехал, давай срочно едь, сейчас бери своих родственников, все вместе едьте, пишите заявление, что ты дома и все с тобой в порядке. Прям не сегодня, а завтра назначали встречи. Был один период, когда мне назначали встречи с чеченской диаспорой, которая должна была тоже приехать в отделение полиции, якобы, чтобы обсудить какие-то нюансы, что вот, если что, там какая-то проблема будет, типа вот диаспора будет моей такой некоторой крышей, которая меня защитит.
Как вы решились на интервью «Новой газете»?
Что меня подтолкнуло к этому? Да, это, наверное, действительно та несправедливость, которую я почувствовал на себе. В тот момент я понял, что как-то с этим надо бороться. То есть мне было страшно, да, дико страшно. Но внутри сформировалась какая-то вот такая жажда справедливости, что ли, наверное. Поэтому мне захотелось идти до конца, чтобы и как-то другие потом могли себя защитить. Потому что я прекрасно знал, что защитив себя, должен был быть какой-то хороший результат, что помогло бы другим, да, было бы каким-то примером сделать то же самое. То есть люди, которые в России страдают от дискриминации, они могли бы тоже потом, посмотрев на меня, сказать, да, блин, я ж могу тоже себя защитить, то есть меня опять мучают, преследуют, да, как-то избивают постоянно, сколько это можно терпеть. Пойду, подам заявление, пусть разберутся с такими людьми.
А чего вы ждали от этого интервью? Какого эффекта?
Я ждал, что Россия даст мне какое-то правосудие, поможет защитить меня, да, и как-то на основе законодательства, которое есть у нас в стране, я смогу получить какую-то помощь, да, юридическую, формальную, что виновные будут наказаны. Я пострадал, кто-то за это должен быть наказан. В итоге оказался, я же виноват. Цель, которую я преследовал, да, от интервью, я знал, что вот так как я гей, мне, ну как бы не знал, я предполагал, не особо будет какая-то помощь, да. Я не особо ожидал уже от следователя, что проверка, которая должна была начаться, она пройдет. То есть для геев вообще все, в принципе, в России ничего нет. Это мне уже ясно дал понять следователь уже на первых этапах, когда отказали в госзащите, в разных там вот каких-то проверках, принятия вот этих всех доказательств, которые я передал. Мы обсудили это все с юристами. Без огласки это дело вообще не сдвинется. То есть, ну никак прям. Мы это все четко поняли. Ну и к тому же, если бы это было просто где-то на территории России, в другом городе, не знаю, в любом, то, может быть, как-то еще было бы проще. Но так как это Чечня, здесь все гораздо хуже. И вот, наверное, это больше меня и подстегнуло к тому, чтобы это сделать публичным. Я ожидал от интервью, что как раз подключатся и какие-то министры там, и адвокаты, и разные правозащитники, то поможет мне как-то защитить себя и своих близких, что поможет и расследованию, и все-таки, чтобы правосудие свершилось. Но, к сожалению, все произошло не так, как я ожидал.
Насколько серьезно вы оценивали возможные риски, давая согласие на то интервью?
Да, риски на самом деле оценивал и советовался с не одним человеком. Когда я немножко пришел в себя, я сразу же начал искать варианты, как я могу себя защитить, что мне делать. И было очень много людей. Уже последним этапом это был комитет против пыток, российская ЛГБТ-сеть, когда мы обсудили все возможные варианты и пришли к мнению, что все-таки мне придется где-то долгое время прятаться, потому что чеченцы не дадут возможности мне, да, как-то заявить об этом. Я знал, что придав огласке то, что со мной произошло в Чечне, это будет очень опасно, они будут преследовать и будут искать возможности как-то вот закрыть мне рот. Как бы мы обсудили с разными юристами и правоохранителями, это было как раз то, что надо все-таки подать заявление, но придется прятаться, придется как-то жить долгое время с оглядкой, чтобы где-то не поймали. К тому же, когда я уже пришел момент подачи интервью, моя семья уже была вывезена, то есть они были в безопасном месте. И для меня это было большим облегчением и как-то большая уверенность, наверное, в том, что все-таки это стоит сделать. Рисков было масса. Сколько мы обсудили вариантов, у меня просто голова шла кругом, потому что любой шаг мог быть для меня последним. Как-то все время пытался обезопасить, и комитет против пыток, и ЛГБТ-сеть постоянно меняли маршруты, мы как-то искали возможности, чтобы это было все как можно безопаснее.
Расследование «Новой газеты», данные, полученные российской ЛГБТ-сетью, говорят, что геев, пострадавших от преследования в Чечне, были десятки. Некоторые из них уже уехали за границу. Но почему никто больше не дает интервью и не обращается с заявлениями в полицию?
Почему никто больше не подал заявление, я объяснить не могу. Но думаю, что это связано с тем, что там, на территории Чеченской Республики, у них остались родственники, которым также могут угрожать. И это будет более опасно для них, чем для меня, потому что моих родственников вывезли и спасли, да, как-то. Было бы хорошо, если бы кто-то еще как раз подал заявление, и я был бы не один, это было бы прекрасно, но я не могу объяснить, почему они не подали заявление, но, скорее всего, они ожидали реакции, что я как раз смогу какие-то пройти инстанции, что возбудят дело, и будет какая-то проверка, и виновные, опять же, будут выявлены, да, и наказаны. Я думаю, что просто ребята сидели и ждали, когда будет ли защита для них в их же стране. Это большая морока, большая головная боль, постоянно интервью, постоянно, да, какие-то судебные разбирательства, постоянное выяснение и доказывание каких-то фактов. И не все к этому были готовы.
Чем, по-вашему, рискуют родственники тех геев, что покинули Чечню?
Ну, там простой режим. Если кто-то что-то против говорит, то этих людей либо они перестают существовать, либо как-то их наказывают семьями или по отдельности, либо вешают новые уголовные дела на невинных людей, да, и поэтому все боятся. Но это еще не самый, как бы, страшный случай.
Вам самому угрожали после того, как вы уехали из Чечни?
Угрозы в мой адрес начались с самого первого дня, как я покинул республику чеченскую. И спустя время, еще я был, находился в Сочи, прятался, искал как-то возможности, что мне дальше делать. И уже мои родственники звонили и говорили о том, что просто практически каждый день звонят им с местного отдела полиции с требованием написать заявление, что я нашелся, со мной все в порядке, и чтобы дело закрыли. Значит, я уже приехал домой, это было где-то 10 или 13 апреля 2017 года. И буквально как только я зашел домой, уже мне поступил звонок с Чечни от человека, которого я знаю, который охранял меня там в подвале, который представился, что он по правам человека с какой-то организации, да, узнал, все ли со мной в порядке. После этого позвонил еще один чеченский силовик с уголовного розыска, потом он мне писал в WhatsApp, он присылал мне какую-то информацию и бланки, как я должен написать правильное заявление о том, что со мной не было никаких противоправных действий. И очень много звонков поступало также от местной полиции. Они были как угроза, то есть там сейчас же приезжаешь, вот тебе вот во столько, пишешь заявление, и все, и свободен, как бы, и мы тебя больше не видим, не знаем. Это, к примеру, был один, это из местной полиции. Но мы за тобой приедем. Если я не приеду, то приедут они за мной. Самые страшные и опасные угрозы начались уже, когда я уехал. В мае я уехал в Москву. Мне позвонила сестра буквально через пару дней после того, как я уехал. Буквально вот через несколько дней моей сестре позвонили из Чечни. Это было поздно ночью. И она в слезах мне звонила среди ночи, говорила о том, что вот что мне делать, они хотят сжечь мой дом, если мы не напишем там заявление, что все в порядке и как будто вот ничего с тобой не было. Что нам делать? То есть эти заявления и эти звонки невозможно было всерьез не воспринимать, потому что я знал, с какими людьми я связался.
Те пытки и самоарест заключения сильно повлияли на ваше физическое и психологическое состояние? Последствия ощущаете?
Конечно, эти пытки не прошли для меня бесследно. До сих пор, вот уже прошло 20 месяцев, даже больше уже, у меня болят ноги, у меня также щемит сердечная мышца. И психологически на мне это сказывается. У меня до сих пор сохранился тремор периодически, когда я начинаю волноваться. А когда я начинаю сильно волноваться, я начинаю заикаться.
После того, как ваша история была опубликована, вам предлагали какую-то помощь? Официальные лица, учреждения, организации?
Помощь мне никто не предлагал в России, кроме российской ЛГБТ-сети и комитета против пыток, которые постоянно со мной работали. И единственное еще, кто предложил мне помощь, это Татьяна Москалькова, когда мы приехали к ней на прием вместе с комитетом против пыток, рассказать всю ситуацию, потому что она хотела видеть единственного, хоть какого-то, да, заявителя по ситуации в Чечне, то есть по гонениям на геев, по избиениям. Мы встретились с ней, она посмотрела на меня, я, конечно, очень сильно волновался. И она сказала, что все приложит все возможные силы для того, чтобы мне помочь, и чтобы мы все-таки как-то нашли тех людей, которые это со мной сделали, и наказали. Как обещала, да, помочь, и я думаю, все, что она могла, она сделала. Не думаю, что она может прыгнуть выше своей головы, она подневольный человек.
Как вы оцениваете уровень гомофобии в сегодняшней России?
Да, если оценивать по шкале от 1 до 10, то я считаю уровень гомофобии в России на пределе восьмерки. Ну, где-то 7-8, да. Ну, причина, конечно, в том, что, во-первых, очень сильно давлеет какое-то немножко религиозное мнение, общественное мнение, что геев не должно быть, это вот так вот не задумано природой, не задумано Богом, их надо гнать, это все неправильно, и там на костре сжигать публично, да.
С этим можно бороться?
Я думаю, как-то бороться с этим можно, но как еще пока никто не знает. Но я думаю, все со временем как-то может что-то и получится. Как-то потихонечку Россия меняет свое мнение, люди меняют свое мнение и более лояльно уже к этому относятся. Но здесь, опять же, большой фактор сказывается того, что очень многие люди живут по некоторым понятиям. И вот эти понятия как-то не дают сформироваться в обществе какому-то хорошему, лояльному мнению. До Чечни у меня тоже, да, была своя личная жизнь. Я не был открытым геем, то есть я не ходил с транспарантами, как в Чечне тоже не ходил обо мне знать, никто не знал, там буквально, может, 2-3 человека самых близких там друзей. А до Чечни тоже мало кто обо мне знал, что я гей, а те, кто знали, это в основном вот близкий круг друзей. Я знал случаи, когда ребята сбивали и насиловали некоторых ребят за то, что они геи. Но это были, опять же, единичные случаи. То есть я не сталкивался с большой агрессией, и вообще, в принципе, с агрессией к геям. Как-то жизнь у меня проходила, наоборот, очень красочно, ярко и насыщенно.
Вы планируете вернуться в Россию в обозримом будущем?
Я не собираюсь возвращаться в Россию. В ближайшее время точно, то есть в ближайшие, не знаю, пару лет. Но это небезопасно и просто... как гражданина своей страны, я очень-очень сильно в ней разочаровался. Ну, не как в стране, наверное, в общем, а как на каком-то юридическом, больше законном, да, уровне. Поэтому я не хочу возвращаться. Конечно, там мой дом, там мои родственники, там я вырос. Но та, скажем, боль, которую я испытал за последние вот эти 2 года, она, наверное, слишком еще открытая рана, чтобы я мог как-то говорить по-другому.
Но там, где вы сейчас, вы чувствуете себя в безопасности?
Я нигде не чувствую себя в безопасности. Я знаю, что в любой момент может что-то произойти. Кто-то обнаружит, кто-то кому-то что-то передаст. Нет, я не чувствую себя безопасно. Но я чувствую себя здесь намного свободнее, чем чувствовал себя в России.
В связи с тем, что Россия не дала ответов по существу на вопросы стран-участниц ОБСЕ о нарушениях прав ЛГБТ и внесудебной казни в Чечне, 16 стран призвали направить чрезвычайную миссию для международного расследования этих преступлений. Речь идет о так называемом московском механизме, который предусматривает участие независимых экспертов в мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии. Этот механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности. До настоящего времени его задействовали только 7 раз. В отношении России он еще не применялся. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.